встретиться с Александром Васильевичем Лавровым, ну, не осмелюсь, понимая, каковы напряженные поездки в Белокаменную, когда Александру Васильевичу получается как академику приезжать в Москву. Но в первые дни августа, ближе ко дню памяти Блока, все-таки осмелилась связаться с Александром Васильевичем, главным научным сотрудником Института русской литературы «Пушкинский дом РАН», памятуя о его блоковских студиях. Так возник сюжет о блоковедах.
Позвольте спросить вас, конечно, о тех, кто занимался Блоком, кто много работал в вашем институте, да и не только в вашем институте. Я буду очень рада, если мы поговорим о блоковедах.
Конечно. В институте, то есть в Пушкинском доме, занимались Блоком в основном в последние десятилетия в связи с подготовкой академического полного собрания сочинений, которое продолжает издаваться, вышло 8 томов. Всего предполагается 20 томов. Но это уже как бы наша современность. А блоковедение начиналось издавна, сразу после смерти Блока. Ну и на протяжении долгих советских лет оно, к сожалению, имело достаточно ущербный вид. В силу того, что Блок был одним из немногих, так сказать, признанных символистских авторов и выдвигался вопреки всему своему литературному окружению. То есть историческая перспектива грубо искажалась. Тем не менее, все же были на протяжении советских лет подготовлены вполне заслуживающие внимания достойные собрания его сочинений и много других изданий и так далее. Тут необходимо вспомнить фигуру Владимира Николаевича Орлова, который сочетал и исключительную любовь и преданность личности Блока с таким вполне официальным собственным статусом и официальным подходом к Блоку и к истолкованию его творчества. Так что вот эта сторона деятельности Орлова, конечно, уже ушла в прошлое, а то, что он сделал для издания Блока, конечно, ему зачтется. В частности, издание переписки Блока и Андрея Белого, осуществленное отдельным томом в 1940 году, в самое ужасное время нашей истории, когда, казалось бы, не было никаких шансов для появления такой переписки, основанной на мистической проблематике. Тем не менее, это в свое время вышло, хотя и не в полном объеме. Из блоковедов я бы, конечно, хотел бы назвать Дмитрия Евгеньевича Максимова. Это отчасти мой учитель и учитель очень многих других блоковедов. Он с середины 40-х годов и до 70-х годов вел в университете питерском, Ленинградский университет, простите, имени Жданова, тогда так это называлось учреждение, вел блоковский семинар, из которого вышли и блоковеды, и многие замечательные поэты, в частности, поэты нашего питерского андеграунда, такие как Виктор Кривулин или Сергей Стратановский. Он вел действительно настоящий свободный семинар, в котором люди занимались даже не только Блоком, но и многими писателями и поэтами, такими как Введенский или Мандельштам и прочие, которых тогда не только не издавали, но и редко как где упоминали. Дмитрий Евгеньевич Максимов был блестящим блоковедом и автором действительно подлинно честной книги о Блоке, она называется «Поэзия и проза Александра Блока», вышла в свое время двумя изданиями. Его ученицей была тоже очень крупная исследовательница Зара Григорьевна Минц, которая работала в Тарту и организовала там издание блоковских сборников. Это было фактически на протяжении ряда десятилетий единственное издание, анализировавшее не только Блока, но и блоков современников Блока, которое было фактически свободно от идеологических шор и всей этой позднесоветской филологической демагогии. Там печатались не только прекрасные исследования, именно исследования, а не восхваления Блока, но и ценные мемуары, ценные документы эпохи. Блоковские сборники положили почин этому делу. И еще хочу упомянуть также весьма яркую фигуру Леонида Константиновича Долгополова, который блоком занимался активно в 60-е и 70-е годы и написал несколько книг о блоке, о поэмах блока, о 12-ти, общую книжку, анализирующую личность блока. Это честные, интересные и сохраняющие свое значение исследования. Вот это те фигуры, которых я вспоминаю в первую очередь. Конечно, можно назвать еще целый ряд лиц, которые внесли в блоковедение свою значительную лепту.
О том, что именно Институт русской литературы «Пушкинский дом» является тем самым главным учреждением, где занимается изучением творчества Блока.
С одним коррективом, что одним из учреждений, потому собрание сочинений Блока делают два института. Институт мировой литературы в Москве и Пушкинский дом. Тома распределялись в основном даже с приоритетом Институту мировой литературы. Но Пушкинский дом подготовил самые, так сказать, базовые тома. Это тома лирики Блока, которая обеспечена огромным количеством черновых и беловых рукописей. Это первые четыре тома этого собрания сочинений, в которых, собственно, основной текст блоковских стихотворений занимает примерно третью часть текста тома. А остальное в этих томах занимают разделы «Другие редакции и варианты» и развернутый подробный комментарий. Вот это, пожалуй, самое главное, что сделано в Пушкинском доме по изучению Блока. На сегодняшний день это, можно сказать, эти тома являются своего рода эталоном для дальнейших изысканий по Блоку.
А могу ли я попросить вас, если можно, рассказать мне лично о ваших исследованиях и публикациях, касающихся Блока? Я знаю, что именно вы издали книжку «Андрей Белый. Александр Блок. Переписка». Это, по-моему, то, что выходило в издательстве «Элис Лак»?
Нет, это издал покойный, тоже замечательный блоковед и пропагандист Блока, который создал шахматовский музей. Издал ее Станислав Стефанович Весневский. Тоже несколько лет назад скончался. Это тоже большая потеря для нашей культуры в широком смысле слова. И он основал издательство «Прогресс Плеяда», в котором в основном издавались книги, посвященные символистской культуре, ну и в целом русской культуре начала 20 века. Он и издал эту переписку. Издание это у меня основывается на том, что было сделано в свое время Орловым, то есть, конечно, его опыт того издания был учтен, но для издания «Прогресс Плеяда» были добавлены письма, которые не входили в издание 40-го года. Теперь в этой книге представлен полный корпус переписки Белого и Блока, а также восстановлены, естественно, те купюры, которые были сделаны в прежнем издании. Ну и, разумеется, был значительно обновлен и дополнен комментарий к тексту. Ну, это, конечно, издание в известном смысле вторичное.
Еще, конечно, мне хотелось спросить вас, если вы позволите, о таком издании, которое называется «Этюды о Блоке». Кому оно было адресовано? На какую аудиторию вы писали с расчетом эту книгу?
Это сборник моих работ о Блоке. Большинство того, что туда вошло, основывается на подготовленных мною же комментариях к академическому изданию «Блока». То есть в комментариях приходится давать какие-то сведения в достаточно сжатой форме, а в данном случае в виде статей предоставлялась возможность охватить тему в том объеме и с теми нюансами, которые она, так сказать, открывает взору. Это большинство работ такого рода. Ну и в целом это, конечно, не книга о блоке монографическая, а именно собрание этюдов. Блок в общении с современниками. Я готовил довольно много переписок блока для издания «Литературного наследства» или других сборников и журналов. Впервые публиковались переписки блока с современниками, еще начиная с 70-х, 80-х годов. Вот статьи о контактах блока с его современниками, с Ивановым Разумником, Чулковым, Зоргенфреем и многими другими, давали возможность написать и развернутые очерки об этих лицах. В свое время ведь блок в 70-е и 80-е годы был поэтом, так сказать, паровозом. Никто из его современников, с которыми он общался, не оказывался предметом специального исследования. Это все были, так сказать, персоны нон-грата. Они были с подмоченной репутацией. Или формалисты, или идеалисты, или эмигранты, или еще какие-то неприличные фигуры. А поскольку ситуация общения Блока с ними была налицо, то можно было таким образом, благодаря Блоку, вытащить на свет Божий и 7 пар нечистых, так сказать, его современников. Так что вот и работы такого рода, Блок и его современники тоже входят в эту книжку. Ну и Блок, и литературные воздействия на его творчество, там тоже есть целый ряд заметок на эту тему. В общем, книга такая рабочего свойства, она написана не для прославления Блока, а с целью лучше узнать его в реальных аспектах его личности.
Академик Александр Лавров, литературовед русист, специалист по творчеству символистов и акмеистов, главный научный сотрудник Института русской литературы РАН, Пушкинский дом в программе «Блоковеды» на «Эхе Москвы».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Мне хочется спросить еще об одном издании, которое называется «Символисты вблизи. Статьи и публикации». Что вошло именно в это издание?
Ну, это сборник работ, написанных мною в соавторстве с моим уже, к сожалению, покойным другом Сергеем Гречишкиным. Это работы такого же свойства. Туда были отобраны именно наши соавторские сочинения, кроме тех, которые были слишком громоздкими и не могли попасть в этот сборник, такие как там переписка Брюсова и Андрея Белого и прочее. Но в этой книге как раз вот есть и блоковские сюжеты. Блок и Константин Эрберг, Блок и Зоргенфрей. Это тоже вот сборник работ, которые до этого печатались в разных изданиях, и целью их было в основном введение в читательский оборот малоизвестных сведений из истории литературы символистской эпохи. Работы эти все, хочу подчеркнуть, писались еще в советское время, но, к счастью, нам не пришлось в них ничего, так сказать, переделывать и ничего ретушировать. Исправлены только кое-какие мелкие неточности и добавлены необходимые библиографические сведения. То есть мы старались писать вместе с моим покойным другом так, чтобы за эти писания было не стыдно и в нормальных, или, по крайней мере, в более нормальных житейских условиях, чем те, которые были, когда мы работали над этими сюжетами.
И, конечно, очень хотелось бы мне узнать, не доводилось ли вам работать в соавторстве с Джоном Малстедом?
Ну, конечно, это мой постоянный соавтор. Это профессор Гарвардского университета, он теперь вот уже сейчас в отставке. Мы с ним сделали несколько книг, последняя из вышедших в свет. Это переписка Андрея Белого и Эмилия Метнера, двухтомник. До этого еще вышел в свет том «Автобиографические своды Андрея Белого». Это большой том в усилий литературного наследства. Мы вместе сделали переписку Андрея Белого и Ивана Ворозумника, письма Андрея Белого к Маргарите Морозовой, его, так сказать, прекрасной даме своего рода, которые обращены яркие лирические послания. В общем, это замечательный филолог-мастер, один из немногих филологов, работающих за границей, которые работают с рукописями, а не только с текстами. Он своей рукой вообще перекопировал половину российских архивов символистских авторов. Ну и не только Ходосевича, Кузьмина также. Вот у него это три главных автора: Кузьмин, Ходосевич, Белый. В общем, один из лучших, на мой взгляд, филологов-русистов, работающих за рубежом, и, ну и в целом для меня просто близкий человек.
Да, конечно, я надеюсь, что вы не обидитесь, если я спрошу вас о том отделе, которым вы руководите, вы заведующий отделом новой русской литературы, это ведь так?
Да, да. На самом деле это как раз не очень интересная тема, потому что она достаточно формальная. Отдел состоит из целого ряда научных подразделений. Там группа по изданию Достоевского, группа по изданию Некрасова, группа Тургеневская, группа Гончаровская. И это все как бы микроорганизмы. Они все в целом составляют отдел новой литературы. Ну и каждая группа, к счастью, вполне суверенна в своих интересах и делах. А моя роль такая, роль церемониймейстера, не более того.
Понятно. Я, листая вашу биографию, конечно, заглянула краем глаза, что вы член редколлегии очень многих изданий, и «Памятники», и «Новая библиотека поэта», и словарь «Русские писатели», да, биографический словарь, и, конечно, полное собрание сочинений писем Блока и журнала «Новое литературное обозрение» и так далее. Скажите, пожалуйста, каково быть членом редколлегии таких, ну, я бы сказала, очень мощных изданий, изданий, которые являются основополагающими? Ведь, согласитесь, ни одна библиотека, если им скажут, выбросите какие-то книжки или журналы, не поднимется рука, чтобы избавиться именно от этих изданий. Как вам работается, как члену редколлегии? Это ведь, мне кажется, очень непросто быть членом редколлегии. Это надо столько перечитывать, читать и, простите, что я так возвышенно говорю, отвечать за то, что там опубликовано. Ведь так?
Ну, в какой-то мере. Понимаете, те редколлегии, в которых я работаю, это в основном редколлегии рабочие. Существуют же, знаете, редколлегии, так сказать, церемониальные. Просто редколлегии вывески. А делает кто-то один человек на самом деле то или иное дело. Но вот редколлегии библиотеки поэта и редколлегии литературных памятников, в частности, это редколлегии, в которых действительно принимаешь участие вполне конкретное. То есть мы обсуждаем планы издания, высказываем свои суждения по целесообразности и нецелесообразности принятия той или иной заявки, рецензируем эти заявки, обсуждаем на заседаниях какие-то насущные вопросы по повестке дня, по утверждению рукописи к печати, о какие-то спорные вопросы и тому подобное. Это все действительно требует определенного внимания и сосредоточения усилий. Такая же вот еще редколлегия журнала «Русская литература», который издается у нас в Пушкинском доме. Я там постоянно рецензирую поступившие рукописи, пишу отзывы на них. Конечно, это дело нужное и во многом даже и дополнительно просвещающее, потому что для того, чтобы высказать свое суждение о том или ином вопросе, надо в него войти, что-то вокруг изучить, углубиться в тему, потому что дело ответственное, иначе нельзя.
Я знаю о том, что вы очень много выступаете на международных конференциях. Какие вопросы вам задают иностранные участники?
Ну, не могу сказать, что много. Как раз это где-то в годы, когда только открылись для нас возможности выезда за границу, тогда это было чаще. А последние годы я как-то больше, если и выступаю, то внутри страны. А вопросов это не совсем, так сказать, на этих же конференциях собираются те же русисты, словисты, люди, которые и так знают друг друга, либо по работам, а часто и лично. Так что это вполне такие большие междусобойчики. Такие вопросы бывают действительно по существу того или иного прочитанного доклада или о каких-то научных планах, но не вопросы того свойства, вот как к человеку, который где-то издалека находится. Это все-таки такая внутренняя филологическая кухня со своей спецификой.
В следующем году будет замечательная дата. Я мечтаю приехать к вам в Петербург и лично к вам. Очень круглая дата. Как вы готовитесь к ней?
А, готовлюсь, да. Собираюсь уехать за границу на него. Да-да-да. В это время. Потому что у меня был предыдущий юбилей, и он меня очень сильно, так сказать, впечатлил, и хотелось бы эти впечатления сохранить непоколебленными. Да, да, это действительно, вот, надеюсь, устроить себе каникулы.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, а как проходит лето? Я знаю, что в академических институтах большой отпуск, двухмесячный. Это так?
Мне выпадает обычно двухмесячный, но я беру в этом году отпуск в меньшем объеме, потому что у меня еще продолжается работа сейчас. Еще только в середине августа я пойду в отпуск. Я позволяю себе работать не только в городе, но и за городом, потому что у меня тут есть для этого возможность. С собой у меня всегда есть чем заняться в плане своих текущих занятий.
А доводится ли вам читать лекции, выступать перед студентами, перед молодежной аудиторией?
И я не лектор, нет. Я человек кабинетного свойства. Часто на меня обижаются, что я отказываюсь читать какие-либо лекции, но это не моя стезя, и я не думаю, что у меня это получилось бы. Не имею ни опыта, и как-то и не стремлюсь его приобрести. Тем более уже как бы жизненные контуры определились, и делать что-то новое и неожиданное поздно.
Конечно, читая сегодня о вас, ваши публикации, о символистах, о символизме, я поняла, что это вот та самая главная тема, которой вы отдаете всю свою творческую энергию, если можно так сказать. Простите, что я говорю таким высоким штилем, но то, что наполняет, заполняет время, эмоции, калории жизни, это так? То есть вы символизму себя отдали полностью целиком?
Ну, у меня нет никакого фанатического пристрастия к символизму как таковому. В целом я себя чувствую и воспринимаю как историка литературы, а символизм был в полном загоне на протяжении всех советских лет. И это мне казалось несправедливым. И всегда было стремление действительно разведывать что-то новое, работать над извлечением тех ценностей, которые в небрежении находятся, публиковать новые материалы, работать с архивами. Это со студенческих лет.
Гостем программы «Блоковеды» в непрошедшем времени Майя Пешкова на «Эхе Москвы» был литературовед, академик Александр Лавров.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.